Глава 20. По ту сторону огненных врат. Как микроб на ладони человека не способен постигнуть всего человека, но способен отдаленно угадать его присутствие по теплу или каким-то другим признакам, так и человек не может постичь истинный свет. Он может только молить: «Помоги мне, согрей меня, люби меня, приведи меня к тебе». Троил. Мефодий Буслаев стоял на узкой песчаной косе. Перед ним лежало огромное темное озеро, медленно вращающееся, плотное как кисель, вязкое, со многими островами. Острова тоже вращались вместе со всей массой, изредка ныряя, переворачиваясь или истаивая, как хлопья пены. Ощущалось, что где-то ближе к центру озера вся эта липкая громада затягивается в воронку, точно в слив раковины, и там, внизу, куда глотается вода, находится что-то страшное, тупиковое, мерзкое. Что именно, Меф не знал, но совершенно точно это ощущал. Временами там, в сливе, начиналось бурление. Озеро вскипало, и наружу вырывался мутный грязный пузырь колоссальных размеров. Он лопался и, падая, образовывал новые мыльные острова. На этих островах Меф видел это с берега, что-то происходило. Мелькали мелкие фигурки, они что-то делали, перемещались, но больше ничего нельзя было разглядеть. Буслаев не задумывался, насколько реально все, что перед ним. Сердце подсказывало ему, что реально, только реальность тут иная, перетекающая, с менее отчетливыми логическими связями, какой она бывает во сне. Меф обернулся. Ворота, через которые они попали сюда, исчезли. За его спиной лежала узкая полоска песка, переходящая в совершенное ничто. Зато Меф увидел Ирку. Она стояла от него шагах в шести и смотрела на озеро. Он подбежал к ней. Ирка быстро коснулась его руки своей легкой ладонью и на что-то показала. Он разглядел тонкую дугу, которая упиралась одним концом в косу и шла через озеро. Что это за дуга, судить было рано, но больше всего она походила на мост. Они переглянулись и, увязая в песке, побежали туда. Обычно Меф не жаловался на отсутствие выносливости, но тут почему-то бежал тяжело, с одышкой. Ирка останавливалась и ждала его. Постепенно дуга становилась отчетливая, и вскоре сомнения отпали, это и правда был мост. Полупрозрачный, легкий, стремительный, точно сплетенный из лучей света. Чем-то он напоминал меч, доставшийся Мефу от прадеда. Буслаев слишком смело ступил на него, и ступня прошла сквозь настил, провалившись в мелкую вязкую воду у берега. Меф поспешно отдернул ногу и попытался снова. На сей раз он был осторожен, ступал так, будто ему предстояло поставить ступню на электрическую лампу и не раздавить ее. Из-за этого Меф передвигался как паралитик, медленно, крошечными шажками, придерживаясь за перила, тоже хрупкие, как печенье. Самое сложное было не смотреть вниз, мост просвечивал, и порой казалось, что его вообще не существует, а ты идешь по воздуху. И тут начинался панический страх, приводивший к тому, что Меф повисал на перилах. Ирка шла первой, гораздо легче и быстрее Буслаева. За перила не держалась, они были ей не нужны. Мост под ней и так не проваливался. Буслаева это удивляло, но недолго. В том мире она больше страдала. Испытания, ноги. Вот за воротами ей и проще. Мост становился выше, а озеро под ним глубже. Участки хрупкого моста перемежались участками, где из досок выступали шипы и острые стекла. Обойти их не получалось, приходилось наступать. Боль была реальной, но ран не оставляла. Ирка проходила такие участки решительно и смело, видимо, принимала всякую боль как данность и не старалась сократить ее или уменьшить. Меф же всякий раз стремился минимизировать потери, ступить поосторожнее, похитрее, на самые мелкие стекла, и это его замедляло. К тому же он внезапно осознал, что на мосту они с Иркой не одни. Перед ними, опережая их, двигаются сотни людей. Одни трусливо ползут на животе или на четвереньках, другие виснут на перилах и раскачиваются от страха, третьи же шагают уверенно. Некоторые пытаются повернуть назад, но это невозможно, и, постояв немного, они вновь двигаются вперед. Временами кто-то срывается с моста и падает, слышится плеск и крик. Одни барахтаются в озере, постепенно уходя на дно, но большинство сваливается на мыльные острова, которые, медленно вращаясь, дрейфуют к огромные, заглатывающие их воронки в центре озера. Правда, дрейф этот, учитывая ничтожную скорость движения островов, длится многие века и даже тысячелетия. Сообразив это, Мев стал вглядываться в острова. Вскоре он обнаружил, что все они разных размеров. От крошечных, на которых и двое едва устоят, до гигантских. Прыгая с острова на остров, можно еще перебраться на берег и вновь оказаться на мосту, начав все сначала, но почему-то мало кто это делает. На одном огромном острове все ели. Новая пища возникала прямо из пены, причем разнообразнейшая. Десерты, салаты, первые блюда, жаркое. Люди жадно заглатывали пену, но она не насыщала, а лишь разжигала аппетит. Они вырывали пену друг у друга, глотали все новые и новые ее порции и не помнили уже о существовании моста. На соседнем, не менее громадном острове люди танцевали и обнимали друг друга, часто меняя пары и не замечая, что от объятий слипаются в единое многорукое, многоногое, аморфно-расплывчатое, перепутанное существо, в которое залипают все новые и новые жертвы, осыпающиеся с моста. На третьем острове высилось множество колонн из мыльной пены. Мужчины, женщины, старики забирались на них и принимали художественные позы. То выставляли вперед палец, указывая кому-то путь, то, притворяясь вдохновенными мыслителями, вскидывали руки к голове и лохматили волосы. Занятие это со стороны абсолютно нелепое, самим людям казалось очень увлекательным. И с этого острова никто не уходил, а напротив, нередко два или три человека начинали драться за один мыльный постамент. Внезапно Меф заинтересовался совсем крошечным, из тумана выплывшим островком. На островке сидел красивый спортивный парень и с увлечением играл в куколку мужского пола, как две капли воды, похожую на него самого. Он заставлял куколку принимать небрежные позы, напрягать мышцы, вертеть головой, менял ей рубашки и джинсы, мастерил из пены разные вещи или вкладывал ей в руку палочку и заставлял ее размахивать этой палочкой. «Вот тупица! Из психлечебницы сбежал!» – не удержавшись, подумал Меф. Не успел он довести эту мысль до конца, как мост разошелся у него под ногами. Не выпуская из рук спаты, Мефодий пролетел несколько метров и упал в озеро. Плавал он неплохо, но вода тут была особенная, вязкая и густая. Буслаев ушел с головой, долго барахтался и почти захлебнулся, но потом все же всплыл, едва не потеряв меч. Он потратил массу сил, пока выбрался на ближайший остров. Мыльные края все время обламывались, уцепиться было не за что. Остров, на который он выполз, оказался небольшим. По спрессованной пене катался смуглый человек и с ненавистью бил сам себя коротким кинжалом. От боли он хрипел и с яростью колол кинжалом, проворачивая его в ране. Раны затягивались, едва он извлекал клинок, и если бы человек прекратил наносить удары, то моментально исцелился бы. Однако смуглокожий этого почему-то никак не мог понять. Он бил себя не переставая и зверел все больше. Ему казалось, что его ранит кто-то другой, и он желал убить его первым. Он даже и на человека уже не был похож, совершенно остервеневшее существо с желтой пеной вокруг рта. Мев кинулся к нему, надеясь отобрать оружие, но не смог приблизиться. Незримая сила не пустила его. Два шага, отделявшие его от смуглого, он не пробежал бы и за вечность. Мев крикнул, чтобы он остановился, но тот не видел ничего, кроме воображаемого врага и опускающегося и поднимающегося кинжала. От тяжести Буслаева остров стал уходить под воду. Он мог выдержать только одного человека. Разбежавшись, Мев торопливо оттолкнулся и перепрыгнул на соседний. Тот был чуть больше и уже не проваливался. Женщина с одутловатым и незлым лицом, с пучком волос на затылке, стояла перед зеркалом и, указывая на свое отражение пальцем, повторяла одно и то же. «Ты уволена, Даша». «Да, я желала бы тебе помочь». «Всей душой, всем сердцем». «Да, я понимаю, что тебе некуда идти, и у тебя маленький ребенок». «Но не могу. Существует право собственности, святое право. Когда кто-то берет мою вещь, пусть даже это всего лишь одеяло, он должен ставить меня об этом в известность, даже если не имелось в виду кража». «Да, мое сердце всецело на твоей стороне. Но не могу. Это создало бы лазейку для многих». На лице у отражения в зеркале была мука. Видимо, этот разговор длился долгие-долгие десятилетия. Подождав, пока соседний остров немного приблизится, Меф перепрыгнул на него. И где сейчас Ирка? Уже, наверное, на середине озера. С моста ей прыгать смысла нет, а вернуться по мосту невозможно, подумал он. Буслаев побежал по островам, перескакивая с одного на другой. Крупные острова, далеко отстоящие друг от друга, были ему неудобны, и он приноровился прыгать по мелким, на большинстве из которых помещалось по 2-3, редко по 4 человека. На одном из них мужик с рыжей бородой, в жилетке, состроченной из разноцветных кусочков, Быстро и горячо повторял, толкая себя в живот толстым указательным пальцем. «Рубь, да еще рубь, да рубь с полтиной, с тебя пять. Как очтеши? Да за постой лошади гривенник, да за водопой трижды по копейке. Итого 9 до росту по 2 гривен на рубль за 2 года. Вот ты мне 20 целковых вынь да положь. Добром отдашь, али к мировому вести». Рядом высокий мужчина пытался сбежать с довольно большого и устойчивого острова, но не мог, потому что на глазах у него была повязка. Он вынужден был прибегать к помощи маленькой, очень язвительной женщины, которая, следя за проплывающими островами, кричала: «Прыгай! Ну прыгай! Хотел, так давай!» Мужчина делал отчаянный скачок и с плеском проваливался в трясину, потому что маленькая особа специально подгадывала моменты, когда островов поблизости не было. «Да не скажу! Никогда не скажу! А ты мне сколько лгал?» – шипела она, за галстук вытягивая его на остров, и все повторялось заново. На соседнем острове, куда переправился Буслаев, шла драка. 2 здоровенных парня били третьего. Хорошо били, с хеканьем, ногами, порой даже чуть отбегая для качества удара. Еще один плечистый парень сидел в сторонке и, уткнув лицо в колени, грустил. Наконец парни утомились и отошли наперекур. Тот, кого били ногами, переполз на место грустящего. Грустящий же, вздыхая, улегся вместо него. Перекурившие парни отдохнули и без халтуры, хотя и без излишнего рвения, продолжили пинать уже другого. Побитый парень свесил в воду ноги и запечалился. «Трус я, безнадежный трус. Сам себя бью и сам себе не помогаю», – забубнил он. Меф пригляделся и с удивлением обнаружил, что все 4 одинаково одеты и имеют крайне похожие лица, в равной степени покрытые фонарями. Почти у берега, на мелководье, один из крошечных островков просел под его тяжестью, и Буслаев, барахтаясь, провалился. Рядом с ним из трясины торчала голова. Она увязла до подбородка, и часть звуков переходила в бульканье. Глаза у головы были закрыты. «Старший лейтенант Птунька, ваши документики», – бормотала голова, не замечая Мефа. «Так, Птунька Андрей Иванович, ну и фамилия, давно у вас, с какой целью? Нарушаете, товарищ водитель, нарушаете. Это у вас в городе можно машины на тротуары ставить. У всех мама на операции. Нельзя было до разрешенной парковки 500 метров проехать. Ой, не надо басенок. А я тут что, по-вашему, бобров пасу? Пройдемте в машину, товарищ Птунька». Голова набрала побольше воздуха и нырнула. Видно, действительно прошла сама с собой в машину. Мефодий не стал дожидаться, чем все закончится, и на четвереньках выполз на берег. Одежда липла к телу. Буслаев напоминал сам себе морского льва, попавшего в нефтяное пятно. Меф лежал на животе, смотрел на мост, все такой же ажурный и легкий, и не верил, что он, грязный и отяжелевший, сможет снова на него забраться. На Буслаева упала тень. Кто-то присел рядом с ним на корточке. Он решил, что это Ирка, но это оказался парень. Длинноволосый, поджарый, ловкий. Парень улыбнулся, и Буслаев обнаружил, что передний зуб у него отколот. «Привет, я тебя где-то встречал», — сказал парень, и Меф обрадовался, что тот его и слышит, и видит. Мефодий не стал объяснять, где именно парень его встречал. Еще на других островах он разобрался, что это бесполезно. Вместо этого он ответил: «Я тоже тебя помню, ты Мефодий Буслаев». Парень пожал плечами. «Ну, типа да, я здесь застрял». «Давно?» «С тех пор, как меня зарубил Арей».
«Арей тебя зарубил?»
«Ну да», вздохнул парень. «Ты считаешь, могло быть иначе? Кто он и кто я? А ты что, знаешь Арея?»
«Немного»,
осторожно ответил Меф и, не удержавшись, добавил:
«Я и Дафну знаю».
На парня это имя не произвело никакого впечатления. «А я вот впервые слышу», равнодушно отозвался он и, отчего-то встревожившись, повернулся к озеру. «О, вода дрожит, сейчас начнется». Буслаев увидел, что у берега вода подергивается, как густой кисель. «Ну и что?» – спросил он. «Он плывет сюда из воронки», – объяснил парень.
«Кто?»
Буслаев №2 повернул к озеру озабоченное лицо.
«Слушай, сам все поймешь. Смотри на острова».
Острова качались, но по очереди. Ощущалась целенаправленность движения, ведущего к берегу.
«Уходи к мосту, не то плохо будет», – посоветовал парень.
«А ты?»
«Я не могу на мост. Сколько раз уже пробовал. Мне эту штуку по нему не протащить», — с сожалением сказал парень и повернулся к Мефу спиной.
Буслаев разглядел то, чего прежде не замечал. Его двойник волок походный деревянный трон, на вид очень громоздкий. На троне, причудливо украшенном резьбой с золотыми буквами, было выведено: «Я сам себе царь, повелитель и господин».
«А ты его брось», — посоветовал Меф. Лицо парня стало злым и подозрительным. «Не могу, его сразу заберут. Думаешь, мало желающих?» Сказал он, начиная раздражаться. Меф услышал это по его голосу. «Может, все-таки бросишь?» Предложил он без большой надежды, что его услышат. Парень погладил трон по спинке. Мефу внезапно тоже захотелось его погладить. Он был из очень приятного красного дерева. Парень заметил это и, оскалившись недовольной овчаркой, толкнул Буслаева в грудь. «Руки! Не вторгайся в мое личное пространство!» — рявкнул он. Буслаев отступил на шаг, всем своим видом показывая, что трон его не интересует. Парень ему, однако, не поверил и, подозревая хитрость, спинки трона не отпускал. «Ну, закопай его в песок, никто не найдет, а к мосту пойдем вместе, чтобы ты меня не опасался», — предложил Меф. «Ну да, закопай. Ну, закопаю. А вдруг там за мостом ничего нет? Дойду лет через 5, а там окажется такой же песок, и уже не будет моего стула», — сказал он печально. Меф оглянулся на воду. Острова качались уже недалеко от берега. «Он меня убьет», — грустно продолжал парень. «Он меня постоянно убивает. А через время я понимаю, что снова тут лежу, а его вроде как и нет». «Он — это кто?» — спросил Меф. «А то ты не знаешь. Кваднон. Страж-половинка. Ты его разве не видел?»
«Нет».
«Ну, оно и понятно. Ты новенький. Он будет поворачиваться к тебе красивой стороной лица, но ты ему не верь. Иди спрячься под мост». Меф заупрямился, но Буслаев номер 2 уже затолкал его под мост в узкую щель, куда можно было заползти только на животе. Затем поспешно отскочил к своему трону, который ему на несколько секунд пришлось оставить. «Лежи там, под мостом он тебя не достанет». «А ты?» «Трон не пролезает, не хочу, чтобы он его забрал», — сказал парень. Буслаев сообразил, что столкнулся со своим коронным упрямством. Кисель на поверхности растянулся и лопнул, как резина. На берег выбрался широкоплечий страж. На шее у него болтался расколотый дарх, продолжавший корчиться, хотя в нем не оставалось ни единого эйдоса. Меф жадно смотрел на него. Он представлял себе Кваднона иным. От поступи его должна была сотрясаться земля и огонь пожирать вселенную. Тут же перед ним стоял просто страж мрака, подобных которому ему приходилось встречать и прежде, на Большой Дмитровке. Кваднон извлек из заплечных ножен меч и шагнул к длинноволосому, которого, как видно, не любил. Буслаев номер 2 оказался не трус. Некоторое время он яростно отмахивался от стража троном. Наконец Кваднон подрубил ему колени и отсек голову. Меч у него походил на бич, а работал он им как кнутом. Самого лезвия Меф так и не увидел. Забыв о предупреждении двойника, что под мостом Кваднону его не достать, Меф выскочил, выставив вперед спату Демида Буслаева. «Защищайся!» — крикнул Мефодий, надеясь, что меч его не подведет. Он рванулся к Кваднону, применив любимую тактику Арея — сближение, рубящий, колющий, круговой. Но владыка мрака не подпустил его к себе. Рукоять странного меча дернулась, и боль обожгла Мефу правую руку. Ниже локтя вздулась полоса. Выбитая спата вырвалась из пальцев и упала на песок. Меф хотел прыгнуть за ней, но Кваднон вновь щелкнул клинком, и Меф увидел, как на песке между ним и спатой пролегла резкая, как удары бича, полоса.
«Не трать времени. Если хочешь действительно убить меня, мы должны выйти в твой мир».
Голос у Кваднона был неожиданно густым, сильным. К Мефу он, как и предупреждал двойник, держался так, что видна была только половина лица. «Ты как-то сразу определял, что перед тобой настоящий воин, беспощадный к врагам, но щедрый и великодушный к друзьям. Грубоватый, немного циничный, который уважает твои слабости, не заставляет тебя меняться, принимает любым, только бы ты не был трусом». Меф сообразил, почему истинные рубаки мрака так ценили Кваднона и так нелестно отзывались о сменившем его лигуле. Меф оглянулся на тело длинноволосого. «А зачем ты убил его?» – спросил он. Кваднон скривился.
«Я никого не убивал. Это иллюзия. Через час он оживет и снова вцепится в свой стул. Будет планировать, как перетащить его через озеро, и так месяц за месяцем. Давно бы бросил его и ушел, я бы его не тронул. А ты вот, ты другой».
«Он — это я», — сказал Меф. Владыка мрак отсокнул языком.
«Нет, он — это ты, но полгода назад. По всем логическим законам Арей должен был убить тебя. Ты тоже ждал этого, вот двойник и появился. Но сейчас ты умнее. Ты многое пережил. Разве ты не почувствовал, что ты лучше его?»
Меф смутился. У него и правда мелькнула такая мысль. Показывая, что не собирается нападать на Буслаева, Квадном уселся на песок, устроив свой меч на колени. Сбитый с толку, Мев стоял и не знал, что ему делать и что думать. Он часто слышал, что владыка мрака всех ненавидит. Представлял его капающим желтой слюной с кровавыми глазами. Сейчас же перед ним сидел довольно милый и вменяемый страж, гораздо приятнее мальчиков из Нижнего Тартра.
«Ты считаешь меня врагом. Не буду притворяться твоим другом, но давай поговорим о твоих друзьях, о свете. Разве устроенный ими мир справедлив? Почему многие работают меньше, но получают больше успеха и славы? Всякие уроды тебя используют, а сами ничего не желают делать. Послушай, чем бредит свет. Якобы смысл земной жизни человека в том, чтобы искоренять свои недостатки. А если наши недостатки – это наше достоинство, наша уникальность, наше отличие от других?»
Меф ощущал, как Квадном ищет к нему подход. Его слова ползут у него по одежде, влезают в уши, просачиваются в сознание, наполняя своим ядом. И всего страшнее, в самом Мефе нет ничего, что отвергало бы эти слова. «Тухлой рыбе тоже приятнее думать, что она сама решила вонять», – брякнул Меф, но как-то без внутренней убежденности. Квадном верно угадал время и выбросил главный свой козырь.
«За что тебя лишили Дафны? Ты все стерпишь? А тебя станут вытирать ноги, а ты будешь кланяться? Терпи, жди, верь. И так до бесконечности?»
Меф рванулся за мечом и на сей раз успел схватить его прежде, чем очередная борозда рассекла песок. Перекатившись, Буслаев вскочил, пригнувшись, уклоняясь от нового щелчка невидимого меча, и ринулся на владыку мрака. Тот уже твердо стоял на ногах и, понемногу отступая, спокойно позволял Мефу выдыхаться. Он не наносил Буслаеву новых ран, а лишь отражал его удары. Квадном сражался так, точно ему было заранее скучно, и это приводило Мефа в бешенство. Он чувствовал, что бьется плохо. Он давно не тренировался, и хотя мышцы не успели еще забыть раз и навсегда усвоенных уроков, тонкая совмещенность тела и меча – уникальная, неповторимая совмещенность, которую можно достигнуть лишь однажды, исчезла. Мефу мешало все – песок, озеро, гибкий и вездесущий клинок Кваднона. Но что хуже всего, он не доверял мечу света так, как доверился бы Катару Арея. Ощутив, что скоро выдохнется, Буслаев прыгнул навстречу удару и до боли в плече, вытянув руку, всадил клинок Кваднону под кадык. Сделав это, он отпрянул и дико уставился на меч. Удар был явно смертельным, но ничего не произошло, все остались при своем. Квадном – при здоровье, клинок – при нежелании поражать кого-либо, а Меф – при осознании того, что ни на что не годен.
«Я же говорил, идем в твой мир. Сражаться здесь – только время терять», – зевнув, сказал Квадном. «С мечами света вечно так. Они требуют от своего хозяина совершенства. По мне, так оружие мрака куда надежнее».
Рукоять его меча дернулась, и лицо Мефа рассекло режущей болью. Возможно, в человеческом мире у него и не появится шрама, но боль от этого не станет меньше. Буслаев упал. Квадном приблизился к нему, а потом, что было вдвойне ужасно, вшагнул в него. Меф ощутил себя пустым водолазным костюмом, в который кто-то залез. На некоторое время Мефодий увидел другую часть лица Кваднона. Это было лицо мумии, мертвое и жуткое, с белым, вываренным глазом, пугающее выпуклым и неподвижным. Губы присохли к выкрашившимся черным зубам. Квадном заметил, какое впечатление произвела на Мефа тайная половина его лица, и досадливо поморщился.
«Больше ты этого не увидишь», —
пообещал он сквозь зубы.
«Там, за вратами, меня ждет новое тело. Очень неплохое тело. Его даже выучили работать моим мечом, с тенью которого ты немного познакомился. Ну, пора».
Квадон оглянулся и торопливо нырнул в Мефа, слившись с ним окончательно. Буслаев лежал на песке и понимал, что не может даже встать. Тело и язык больше не повиновались ему. Единственное движение, на которое он оказался способен, — скрести ногтями песок. Причем слушался его только указательный палец на правой руке. Меф услышал, как шуршит песок. К ним кто-то бежал. Он попытался перевести зрачки, но они не слушались, и он разглядел Ирку, лишь когда она сама зашла в его поле зрения. Трехкопейная дева была бодрая и веселая, светящаяся. В этом тусклом мире она казалась облитой расплавленным солнцем. «Знаешь, как я далеко ушла?» — крикнула она возбужденно. «Там так легко, «Хорошо, возвращаться не хотелось. А мостик, как из солнечного луча. Идешь и не понимаешь, как он тебя держит. Озера этого кошмарного нет, а внизу чудесная долина. Деревья, водопады, птицы пестрые, не знаю, как описать. Некоторые не выдерживают, соскальзывают и там остаются, а другие дальше идут».
Меф мучительно пытался предупредить Ирку о Квадноне, но губы были чужие, деревянные. Ирка не сразу заметила это. Радость и возбуждение переполняли ее.
«Иду я и мучаюсь. Как же гадко, что я не дотерпела. Хоть и в самом конце, но сорвалась. Дотерпела бы, стало бы еще легче, еще невесомее, и тогда бы точно смогла увидеть, что там, в самом конце моста. А тут и ноги вроде как увязать начинают. Ну а я-то чего хочу? Кто мне их дал?»
Как ни скверно было Мефу, он отметил эти слова Ирки и отложил их в памяти, как роняет в копилку блестящую монету.
«А тут еще ветер поднялся», — с грустью продолжала трехкопейная дева. «Остальных не трогает, а меня в грудь толкает. И я поняла, что пора возвращаться. Повернулась и пошла. Другие не могут назад, а меня он прямо от моста отрывает. Ты его не чувствуешь?»
Меф, хотя и головы не мог повернуть, тоже ощутил ветер. Тот был таким сильным, что Буслаева сдувало с песка, толкая его за край этого мира. Самое удивительное, что песок от этого ветра даже не шевелился, хотя, по идее, должен был взвиваться ураганом и лететь в лицо. Казалось, ветер существует только для них двоих, для всего же остального – полный штиль и безветрие. Трехкопейная дева присела рядом с Мефом на корточке и впервые с беспокойством посмотрела на него.
«Что с тобой такое? Ты весь грязный, кровь на лице. Ты упал с моста? Прости, что я одна убежала. Вообще ничего не помнила от радости».
Меф попытался что-то ответить, но смог лишь судорожно выпустить воздух сквозь сомкнутые зубы. Кваднон сидел у него внутри, мерзкий, как живьем проглоченная змея. Мефу чудилось, что и лицо у него перекошенное, и тело раздувается, как тесная перчатка, но Ирка ничего не замечала.
«Ну все, идем. Думаю, ворота разобрались, что мы тут случайно, и возвращают нас в свой мир», — решительно сказала Ирка.
Указательным пальцем Буслаев попытался начертить слово «нет». Ирка заметила дрожание пальца и мельком взглянула на песок.
«Плоховато тебе, братец. Весь песок исцарапал. Но потерпи, Гелата тебе обязательно поможет».
Голос у Ирки прервался от напряжения. Она попыталась поднять Мефа, но он оказался для нее слишком тяжелым. Тогда, откинувшись назад, она поволокла его, пятясь маленькими шагами. Ноги Мефа тащились по песку, прочерчивая извилистые линии. Заметив валявшуюся на песке спату, Ирка вернулась за ней и положила ее Буслаеву на грудь.
«Надо же! А твой меч материальнее этого мира. Не умею объяснить. Не здешний он. Там, в центре моста, все тоже другое. Вроде тут картон или декорация, а там... сама не знаю. Настоящее. Ну, пошли», — пропыхтела Ирка и замолчала, потому что снова нужно было тащить Мефа.
Ветер помогал ей, толкая Буслаева в грудь. С каждым мгновением он становился все сильнее, все сердитее. Если в первые минуты Ирка еще волокла Буслаева, то потом все изменилось, и уже Меф позволял ей устоять на ногах, служа якорем. Наконец Ирка и вовсе не тащила Мефа, а лишь держалась за него, упав на колени и, насколько это возможно, вжавшись в песок. Налетевший порыв, самый яростный, оторвал ее от земли и от Мефа и швырнул в пустоту. Кувыркаясь, трехкопейная дева неслась куда-то и видела, что и Буслаев летит за ней, то и дело ударяясь о песок и рискуя сломать себе шею. Две короткие вспышки последовали без интервала. Их куда-то бросило, обо что-то ударило, еще раз проволокло, но уже гораздо слабее, и сознание выключилось.